Беседа, листая календарь. 23 ноября исполнилось бы 90 лет российской писательнице, искусствоведу, публицисту Александре Михайловне Пестуновой. Она писала о живописи так, как никто, неповторимо. Как сказал Юрий Нагибин звенящим словом. Все ее книги, например, «Богатырь русского искусства» о Репине, «Родник в лесу» о Шишкине, стали новым словом в литературе, открыли жанр, превращающий искусствоведение в искусство, очаровывающее каждого. В ее творчество можно войти словно в реку и выйти из этой реки уже другим человеком, чище и богаче духовно. Предлагаем вашему вниманию авторский аудиоочерк об этом удивительном человеке. Звенящее слово Александры Пестуновой. Аудиоочерк. Она входила, и комната наполнялась тонким запахом французских духов и еще чем-то невидимым, заставляющим девиться и подтягиваться внутренне, думать о высоком искусстве, ощущать какие-то новые смыслы. В воздухе разливалось незримое присутствие высших категорий. Она входила, и пространство менялось, жизнь обретала иные краски. Ася. Моя учительница в профессии, писатель, искусствовед, блистательная женщина, целая удивительная вселенная, человек из особенного измерения, который во многом перевернул мою жизнь. Все в ней захватывало дух. Она могла сказать что-то такое, что обескураживало и одновременно заставляло понимать, что имеешь дело с совершенно особенной личностью, и еще понимать, что такое настоящий талант и интеллект. Например, кто-то с низкопробным апломбом мог спросить: «Ну и почему вы считаете, что Сарьян так думал?» Он сам мне об этом много рассказывал во время наших длительных и упоительных бесед, когда я была у него в Ереване, спокойно отвечала Ася. В этом была вся она. Пласты и объемы ментальные этой женщины были бесконечны. Самые глобальные фигуры современности, а мимолетные встречи, не то что знакомстве, с которыми люди даже из мира искусства могли лишь мечтать, были ее друзьями. Например, я собиралась в Петербург к Михаилу Аникушину, автору памятника Пушкину на площади искусств. Волновалась. Ася, между прочим, обронила: «Передай Мише от меня привет. Скажи, что часто вспоминаю наш с ним незаконченный спор о языке скульптуры. Обязательно к нему еще вернемся». Вот, пишу эти строки и думаю, кто сегодня на слуху. Какие-то медийные персоны, многие из них известны на день или на миг. Кто-то скажет: «Я знаком с Николаем Басковым». «Ух ты!» – ответят окружающие. А Ася была знакома не больше, не меньше, просто с элитой современного искусства и ценима этими выдающимися людьми. Юрий Нагибин, к примеру, писал в воспоминаниях. Позавчера выступал на заседании клуба книголюбов, посвященном Асиной книге книг. Минут 20 говорил о ней так, как никто не говорил ни о Сафо, ни о Жорж Санд, ни об Ахматовой и Цветаевой. Да, Ася была из какого-то совсем другого, особенного измерения. Вот Аникушин, автор памятника Пушкину, преемник Бродского Рейн, Сарьян, Нагибин, Искандер, Аркадий Пластов или Татьяна Маврина, гений русского искусства, или Ирина Антонова, бывшая в то время директором ГМИИ. Это ее круг. А какая она была красавица! Причем, если рассматривать в привычном понимании, можно было найти массу недостатков: полновато, слишком курносый нос, слишком большие и слишком мудрые глаза. Но у нее был еще один незримый и потрясающий талант – талант женщины. Долгие годы она блистательно заведовала отделом искусства еженедельника «Литературная Россия». К Какие умные, глубокие статьи о мировом и русском искусстве там появлялись. Многие пера самой Аси. Еще при жизни она стала легендой. Как значительно позже написал о ней один из сотрудников нынешней литературной России, она, безусловно, была первой дамой и первым пером редакции. Рядом, даже близко, никто не стоял. Белые, красиво уложенные волосы, огромные, умные и слегка насмешливые глаза – королевская стать. Но главное даже не в этом. Вот весь образ был неподражаем. Он складывался даже не из привычных деталей, а из того, что нельзя пощупать. Талант, масштаб личности, блеск ума. А она всего лишь произносила «Здравствуйте» своим грудным певучим голосом, она всего лишь смотрела на вас своими слегка печальными глазами, а все вокруг уже менялось, и вам хотелось бежать и прочитать что-то новое о Рафаэле или Руссо, чтобы поскорее поговорить об этом с ней. Когда я попала на практику в отдел искусства газеты «Литературная Россия», я просто влюбилась в Асю и очень захотела в тот мир, в ее мир, и понимала, как это непросто. Александра Михайловна дала мне для начала написать заметку о писателе Василии Белове. Я написала. Заметка ей как-то не очень понравилась, а это надо было видеть, если ей что-то не очень нравилось. Она просто смотрела сквозь тебя и спрашивала удивленно: «Что же, у вас нет друзей, которым можно было бы это прочесть и обсудить, прежде чем мне показывать?» У меня на тот момент таких друзей не было. Я была в отчаянии. Упросила ее дать мне еще одно задание, еще один шанс, и она смилостивилась. По-другому не скажешь. Мне было поручено написать короткую заметку про выставку Пикассо в Москве. «Короткую», подчеркнула Ася. Я провела на выставке от звонка до звонка 3 дня. Я улетела мыслями в Барселону, познакомилась там с неудержимым молодым Пикассо, переселилась затем с ним во Францию, прожила с ним целую жизнь, творила, влюблялась, разочаровывалась вместе с ним. И вот случилось невероятное. Когда пришло время писать, я проработала много часов подряд, буквально потеряла чувство реальности, словно унесла меня мощная река по имени Пикассо. Когда я из нее вынырнула, оказалось, что никакой заметки не получилось. Получилась большая, просто огромная статья. Я шла с ней в редакцию, как на эшафот. Я даже представляла, с каким негодованием Ася выгонит меня, потому что она любила точность. Но сократить не получалось. Статья была написана с другим дыханием, нежели заметка. А как значительно позже я поняла, дыхание – это невидимый остов литературы. Его ломать невозможно, и каждый действительно пишет, как он дышит. Я сидела в соседнем кабинете, пока Ася читала. И вот она вошла, молча, без улыбки, остановилась в дверях и посмотрела пристально. Я аж вся сжалась, готовая вылететь из редакции, как пробка из бутылки. Потом Ася быстро подошла, обняла меня, прижала к себе и сказала: «Ты будешь писать, девочка». С этого началась наша дружба. Мы открывали друг друга бесконечно и с упоением, а я вкушала этого мира и отравлялась им, потому что, вкусив его, дальше без него уже не можешь. Или можешь, но тогда очень грустишь по нему. Какие-то годы я жила в ее ауре, словно завороженная, и менялась в ней. В каком-то смысле даже рождалась заново, уже как писатель и поэт. Я стала по-другому смотреть на действительность, по-другому общаться с людьми, по-другому писать, по-другому воспринимать события, по-другому ходить и смотреть. И все это было прекрасно. Настал день, когда Ася пригласила меня к себе домой в писательский дом у метро «Аэропорт», угощала изысканно приготовленным судаком. Одна комната была полностью заставлена книжными шкафами с удивительными книгами. Потолки высокие, к книги до потолка. Чтобы достать сверху, приходилось вставать на стремянку, стоявшую здесь же. Мне казалось, в этой домашней библиотеке можно читать бесконечно. Здесь был и дореволюционный Алданов, и редкая Библия, и бесценные европейские альбомы по искусству, и бесконечные собрания сочинений классиков на русском, английском и немецком языках. Еще одна комната-гостиная была полна картин. И каких? Но самым потрясающим было происхождение этих картин. «Александра Михайловна, это же Маврина, настоящая Татьяна Маврина из группы 13. Ну, конечно, Таня мне подарила эти тюльпаны, добавив, пусть цветут теперь у тебя». Это была Ася, она могла ошарашить ответом. А это, неужели Пластов? Аркадий Пластов, классик советской живописи. Я писала о нем и жила у него в деревне несколько месяцев. Эта картина «Благодарность за очерк». Я обожала эту гостиную, сидеть в ней среди этих потрясающих картин было наслаждением. Квартира была двухэтажная, на втором этаже кабинет ее обожаемого мужа, Георгия Ивановича Святого, историка и политолога. Подниматься туда нужно было по деревянной, довольно крутой лестнице. «Жаресе!» – звала мужа певучим голосом Мася, когда не хотела идти наверх. Она писала практически каждый день по утрам. Писала так, что если читать ее произведения вслух, птицы замолкали. Речь лилась широким потоком, как песня. Она едва успевала записывать. И в этом красивом, богатом, сверкающем потоке рождались откровения и озарения. Конечно, ее огромной любовью была живопись, художники. И вот к какому бы художественному миру не прикасалось ее перо, этот мир начинал сиять, становился понятным, манящим и восхитительным. В ее книге книг много очерков. Она брала из знаменитых на весь мир художников Леонардо, Микеланджело, Дюрера и малоизвестных широкому кругу Фаворского, Евгения Лансере, и русских классиков Венецианова, Тропинина, Кустодиева, и авангардистов Татьяну Маврину, Петрова Водкина. У меня ощущение, что в этих статьях чудесным образом соединяются знания, исследовательская работа и огромная любовь, которая словно передается читателю. К тому же многие из этих очерков написаны на материале личных встреч. Эти произведения гораздо шире и глобальнее, чем статья или интервью, поэтому они в книге. Название «Книга книг», конечно, грандиозное, и каждый рассказ здесь – драгоценность. И вы, начиная читать, словно входите в эту книгу, а выходите из нее уже немного другим человеком. Богаче духовно, одухотвореннее. Вот как написал о книге книг Александры Пестуновой Юрий Нагибин. «Книга книг Александры Пестуновой не учит, не назидает, не пытается объяснить творение живописи и графики. Пафос ее в другом. Священный огонь горит в самоотверженных душах истинных творцов. Надо уметь приникнуть сердцем к этому огню. Вот к чему зовет нас Пестунова каждой страницей, каждой фразой, каждым своим звенящим словом». А закончил свою рецензию на эту книгу Юрий Маркович так. «Труд Александры Пестуновой служит тому высокому нравственному смыслу, который вычитывается в строках заключения. Часы общения с искусством словно бы удлиняют нашу жизнь. Время останавливается, маятник не тикает. Мы растем в эти часы, становимся сильнее и выше, обретаем мужество, учимся справедливости, бодрости, уверенности, а они так необходимы любому из нас». У Александры Пестуновой есть несколько книг о художниках для подростковой аудитории. Это, например, книги о Шишкине, о Дюрере, но самая знаменитая из них – «Богатырь русского искусства» о Илье Ефимовиче Репине. – Эта книга не случайно стала знаменитой и любимой. В ней о художнике рассказывается так просто и так великолепно, что вы постигаете глубину этой великой живописи даже лучше, чем после экскурсии по Третьяковке. У Александры Михайловны был дар живописать словом и проникать в тайны искусства, являя их как уже ограненные сверкающие бриллианты. Еще она могла сочетать несочетаемое. Говорить о живописи с тонкостью истинного искусствоведа, но ум и знания ее выражались не в зауме, не в терминах, а в умении поделиться своей любовью. Вот, например, как она завершает блистательный фрагмент, посвященный картине «Бурлаки на Волге» Репина. «Когда вы увидите репинских бурлаков», — оригинал давно перекочевал из бильярдной Царевича в Русский музей, авторский вариант украшает собрание Третьяковской галереи. А счастливый миг встречи с этим произведением обязательно настанет для человека, серьезно думающего об отечественной культуре, вы почувствуете таинственную власть, которой обладают герои Репина. Это таинственная власть, их умение заставить любого человека уважать себя. Это власть, та нравственная сила бурлаков, которую передал Репин. Ведь Репин верил в свои идеалы с истовостью человека из народа. И если какой-нибудь унылый приятель скажет вам, что бурлаки и другие великие холсты Репина вовсе не шедевры, что надобно, по крайней мере, разобраться, которые из репинских творений приближаются к шедеврам, спросите у этого осторожного, скучного и лишенного таланта любить гражданина, а возможно ли хоть какую-нибудь малость изменить в произведениях Репина? «Изменить нельзя», — подтвердит всякий. Вот это и есть единственный бесспорный признак шедевра — неизменяемость, вечность. Впрочем, книга о Репине обращена не только к юношеской аудитории, просто вышла она в издательстве «Детская литература». Но я знаю, что ее с не меньшим интересом, чем подростки, читают и взрослые, и даже искусствоведы, черпая из нее озарение и открытие. Я помню, каким событием стала статья Александры Пестуновой о Викторе Васнецове в «Литературной России». Она назвала ее «Виктор Васнецов. Откровение, легенды, пророчества». Эта статья на разворот была совершенно необыкновенная. Написанная вольно Масиным стилем, с захватывающей энергией и, я бы сказала, правом рассказывать о мире этого художника. Все просто замерли. Наверное, никто до нее не говорил о Васнецове, как о пророке, который предрек и обосновал расцвет русской духовной силы и красоты. Читаешь эту статью и сегодня, и снова, словно заново открываешь Васнецова, и перед тобой предстает уже не просто художник-сказочник, былинник, а вот именно великий русский художник, мыслитель, пророк, который создал метаобразы народа и такие цитаты зашифровал в своем творчестве, которые со временем только разворачиваются, воплощаясь в жизнь. Да, никто ни до, ни после так не мог написать о Васнецове. Статья имела резонанс, ее обсуждали, хранили, вырезанную из газеты, как драгоценность. Впрочем, нечто подобное можно сказать почти о каждом очерке или рассказе писательницы, какому бы персонажу он ни был посвящен. новыми, неожиданными, словно открытыми волшебным ключом, предстают у нее и Маврина, и Петров Водкин, и, например, знаменитый Сарьян. Ася была знакома с Мартиросом Сергеевичем, жила в Ереване, неподалеку от его дома, подолгу с ним беседовала, когда писала свою книгу. Потом размышляла об услышанном и увиденном, снова приходила к нему. И итог – очерк «Бриллиант», где мы находим не только литературный портрет знаменитого художника, но нам открываются строй его мыслей и бесконечная глубина философского мира. Очерк-рассказ Александры Пестуновой о Сарьяне называется «Святое ремесло». Он размещен в ее книге книг. Вот одна из цитат. «Украдкой заглядываю к нему в альбом. Он, сидящий ко мне в профиль, замечая это, тут же переворачивает страницы ближе к началу. Оранжевым здесь записаны стихи по-армянски. Заглавные буквы строк черно-синие. «Туманян», — объясняет Мартирос Сергеевич, — «я помнил эти стихи с юности, и они казались мне оранжевыми, с начальной синей буквой, но так не печатают. Это когда-то, столетия назад, писцы оставляли на пергаменте или папирусе цветные строки». Здесь запечатлена интересная мысль Сарьяна, а есть обобщение и самой писательницы. Например, такие. В синей холщовой блузе и белоснежной рубашке под нею Сарьян стоял со своим альбомом у той стены в мастерской, где еще висел тройственный автопортрет «Три возраста». И в эти минуты был похож на себя молодого слева, на себя едва вступившего в зрелость справа и чуть-чуть на седобородого старика с книгой книг в руках в центре холста. На старика, каким он никогда не стал в действительности, ибо до последних дней был моложе, проще, легче этого великого старца. Играющий человек, творец, он сделался таким только теперь, когда обратился в легенду. Творческий процесс у Александры Михайловны был такой. Она сначала словно помещала в себя тему, и эта тема начинала жить в ней, в ее мозгу, в ее сердце. Она словно ребенка вынашивала. Что бы она ни делала, готовила ли, гуляла, беседовала с людьми, эта тема жила в ней, обретая неповторимый свой облик. И еще можно так сказать, возрастала. И когда Ася понимала, что все, материал готов и просится наружу, она садилась и писала за один присест, практически не отрывая перо от бумаги, практически начисто, какой бы огромной статья ни была, весь текст. Ну, если в работе была книга, то главу. Конечно, потом были правки, но Ася не вымучивала свои тексты, а именно создавала их вдохновенно, словно в полете. Писала она обычно рано утром, пока муж-историк Георгий Иванович Святов еще спал в своем кабинете на втором этаже их квартиры. Она садилась в библиотеке в 6, иногда даже в 5 утра, и творила, полностью погружаясь в мир своей талантливой мысли. Однажды я увидела на Асе кольцо, вроде бы простое, но потрясающе изысканное, с очень красивым перламутром и слегка неправильным овалом. «Необычное», — сказала Ася. «Это моя подруга, грузинская художница Манаба, сделала. Я скажу ей, она сотворит тебе похожее, поскольку никогда не повторяется». И Манаба сделала и подарила мне. Я ценю это кольцо выше золота, бриллиантов и сапфиров в память о моей Асе. Думаю о ней и снова погружаюсь в это ее другое измерение и понимаю, что у людей такого масштаба и такого полета вообще немного. Они отличаются от других, потому что задают очень высокие цели своей жизни и очень высокую планку своему творчеству». Но куда же деваются эти планки и эти люди? Они словно растворяются в вечности в наш век пластика. и не растворяются, навсегда оставаясь драгоценными буквами, вписанными в историю искусства.
С вами была Лариса Михайлова.